Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Андрей Логвиненко.
Здравствуйте.
И брат с сестрой Юля.
Здравствуйте.
И Иван.
Здравствуйте.
Сериковы. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ребята, сегодня наша программа выходит в записи. Это значит, что мы ее записали не в этот день, не сегодня, когда вы ее слушаете. И поэтому сегодня нам в эфир позвонить нельзя. Но в нашей программе будет много вопросов. И мы вас с ребятами очень просим. На эти вопросы отвечайте прямо тем, кто рядом с вами слушает нашу программу «Детский час». Или отвечайте так громко, чтобы мы услышали здесь, в нашей студии. Хорошо? Договорились? Итак, сегодня мы поговорим об одном народе, с которым тесно связана история и нашей земли, и народа нашего. Но вообще на свете живут ведь разные народы, правда?
Да. Правда.
Как их вы знаете, народы, которые живут на свете? Назовите, Андрюш.
Украинцы, болгары.
Так, еще какие? Кто живет там во Франции, в Германии, кто?
Французы, немцы.
Французы, немцы, точно, верно. Китайцы еще.
Англичане.
Англичане еще.
Сербы.
Сербы еще.
Белорусы.
Белорусы, конечно.
Итальянцы.
Точно. Итальянцы. И вообще, знаете, сколько народов в мире? Огромное количество.
Много.
Ну, как вы думаете, сколько? 100, 200, там, 300, как вы думаете?
Тысячи, миллионы.
Ну, вот миллионов нет, но действительно где-то вот примерно 5,5 тысяч, вот где-то так ученые расходятся в некоторых оценках, но вот действительно несколько тысяч. А вот, внимание, давайте попробуем отличить название народа, ведь каждый народ сам себя как-то называет, от того, что таким названием не является. Ну, я думаю, вы играли все и до сих пор играете в такую игру по принципу «назови лишнее». Слушайте внимательно, дорогие радиослушатели. Ваше задание – «назови лишнее». Я назову 3 слова. И из этих слов только 2 названия народов, а 1 лишнее. Вот какое? А мои соведущие не сразу будут мне отвечать, чтобы вы, радиослушатели, нам ответили, как можно громче отвечайте. Хорошо? Договорились? Итак, внимание! Русские, якуты, парижане. Что лишнее? Так.
Парижане.
Парижане. Ты согласна, Юль?
Да.
Парижане. Хорошо, парижане это кто такие?
Те, кто живут в Париже.
Те, кто... А Париж это что?
Город.
Это город.
А кто живет в городе Париже, что за народ?
Французы.
Правильно, француз. Правильно. А русские и якуты это действительно народ, который живет в России, в нашей стране. Русский народ, самый многочисленный наш народ, да, и якуты, малый народ, который тоже россияне. Хорошо, дальше. Внимание. Немцы, немцы. Новгородцы. Какое слово лишнее? Давай.
Новгородцы.
Новгородцы, согласны?
Да. Да.
А кто такие новгородцы?
Новгородцы это те, кто живут в Новгороде.
А Новгород это?
Город.
Город. А где? В какой стране он
находится? В России.
А какой народ живет у нас в России в основном и в Новгороде?
Русские.
В основном, русские. Да. Самый многочисленный народ, конечно, это русские. Хотя у нас в России живут много малых и других народов. Так, итальянцы. Испанцы, лондонцы. Что лишнее?
Лондонцы.
А лондонцы это кто такие?
Это люди, которые живут в Лондоне.
А Лондон это что такое?
Город.
Город. В какой стране город?
В Англии.
А какие люди живут? Какой народ живет в Англии?
Англичане.
Англичане. Правильно вы сказали. Лондонцы – это название горожан. А итальянцы и испанцы – это, конечно, народ. Но вот у каждого народа свое название, свой язык, своя культура. Но у многих народов общее происхождение, один корень. И потому культура их очень похожа. И песни, и сказки, и даже внешний облик у них похож. И даже язык чем-то похож. Хотя народы живут в разных странах. Ученые подразделяют такие близкие народы на группы или семьи. Вот мы, русские, то тоже относимся к такой большой семье. Каких народов?
Восточных славян.
Славян. Славян. Точно. Мы относимся к группе, к семье славянских народов. Славяне вышли из единого корня. Они как дети одной матери. А вот какие вы знаете другие славянские народы? Ребята, отвечайте. Кто может назвать 5 других славянских народов? Слушаем радиослушателей. 1, 2, 3, 4, ну и 5. Так, а теперь мои соведущие. Славянские народы другие.
Болгары.
Болгары.
Сербы.
Так.
Грузинцы.
Грузинцы, точно, грузины. Славяне или не славяне? Где живут территория, где грузины живут?
В Грузии.
В Грузии, а Грузия это где, среди гор, где? Где? Это нет. Кавказ. Кавказ. Да, и вот смотрите, славяне, они на грузин даже внешне не похожи, да? Славяне все-таки такие, ну, раньше были все светловолосые, сегодня не все светловолосые, но действительно с кавказскими народами вот, да, внешне славяне не похожи. А еще есть, конечно, и чехи, поляки, хорваты, черногорцы, македонцы. Множество славянских народов. В мире вообще славян насчитывается 270 миллионов человек. И славянские народы составляют большую часть населения Европы. Ученые славянские народы подразделяют на 3 различные группы. На юге живут какие славяне?
Южные.
Южные. На западе живут?
Западные.
Западные. А на востоке живут?
Восточные.
Восточные славяне. Вот русские, как украинцы и белорусы, относятся
к
восточной ветви. А южные славяне включают в себя наших древних старинных друзей сербов, хорватов, македонцев, болгар, славянов и других. А западные славяне – это чехи, поляки, словаки, кашубы. Вот, ребята, слушайте внимательно, потому что вам предстоит отвечать на вопросы сегодня. Вот исторические славянские народы, особенно православные, восточные и южные, они старались всегда вместе держаться. При угрозе врагов друг друга в беде не бросать, а...
Помогать.
Помогать, выручать, точно. И у славянских народов даже есть своя песня, гимн славян, такой боевой и бравый дух у этого гимна. Там поется наша песня, песни вольной вьется, дух славянский жив вовеки. Давайте послушаем эту старинную песню. Она звучит сейчас в исполнении семьи Стремских.
Ведь славяне наши с тобой песни вольной льется. И не смогнет, пока сердце земного пробьется. Дух славянский жив вовеки, в нас не угаснет. Бесновали силы враги против нас напрасно. Бесновали силы враги против нас напрасно. Нашу вечно верил Бог наш, на то Божья воля. Кто заставит нашу песню, смогут наше поле. Против нас хоть мир известен, восставай задорно. С нами Бог наш, кто не с нами, тот пойдет позорно. С нами Бог наш, кто не с нами, тот пойдет позорно.
Ну вот на данный момент, знаете, где славяне живут? Они живут вообще во многих странах мира, но основная территория, где живут славяне, как вы думаете, это где? Азия, Африка, Америка, где это?
Это Европа.
Правильно, это Восточная и Южная Европа. Еще север азиатской части России. И хотя вот действительно славян можно найти в любом уголке земного шара, вплоть до Средней Азии, вплоть до Южной Америки, но, внимание, сегодня... Наша задача обнаружить то общее, что объединяет восточных славян. Итак, восточные славяне. И вот вам первое задание. Думайте и слушайте внимательно. Недалеко от села Новые Юрковичи в Брянской области России, на месте пересечения границ Украины, Белоруссии и России, в год 30-летия победы в Великой Отечественной войне был воздвигнут монумент дружбы. И вот у этого монумента быстро появилось другое, второе название. Знаете, какое? Он называется «Три сестры». Вот вам вопрос для размышления. Кто же эти три сестры? Кто имеется в виду?
Это Россия, Украина и Беларусь.
Молодец, Андрюшка, точно. Верно, Россия, Украина и Белоруссия. Три славянские страны. Русский народ, как и белорусы и украинцы, относятся к восточным славянам. И прежде всего мы внешне очень похожи. Так что, например, украинца от белоруса и от русского, ну, в общем, практически не отличишь, да? И большинство из русских, украинцев и белорусов – это православные. У нас даже очень языки похожи. И вообще у нас очень много общего. Давайте в этом убедимся. Итак, украинцы. Где они живут? В какой стране?
В Украине.
Точно? Украинцы живут?
В Украине.
Верно, в Украине. А как называется столица Украины? Вот слушайте внимательно, нужно догадаться. Это город, где собирал богатырей князь Владимир Стольно-Киевский, где Русь крестилась. По названию этого города прозывалось когда-то все древнерусское государство Киевская Русь. Внимание, дорогие радиослушатели, отвечайте. Ага, Юля?
Киев.
Киев, совершенно верно. Столица Украины – Киев. Вот если бы мы приехали в Киев, как дорогие гости нас бы, украинцев, встретили сразу, знаете, чем бы они нас, как гостей, потчевали? Чем бы они нас угощали? Давай.
Хлеб-соль.
Хлеб-соль – это общий славянский обычай. Правильно, а еще, как вы думаете, какие вот украинские обычно такие блюда, вот что нам известно, чем бы они нас потчевали? Никто не знает?
Медом.
Меда тоже все славяне, верно, всегда добывали мед и разводили.
А вином.
А вот на Украине там есть, там растут виноградники, но самые такие вот на юге, да?
Ну да.
Да. А вот прежде всего, как же вы забыли про украинский борщ, да, с хлебом, с салом и с галушками. Галушки украинские, такие пельмешки, как бы, да, там с разной начинкой, с творогом, с картофелем, с мяском. А вот если бы мы в храм пришли на Украине, то каждое слово службы нам бы было понятно, как родное. И давайте вот действительно обнаружим, что же общего в том, как народ чувствует, мыслит, и как сказывается на этом чувствовании жизни наша общая православная вера. Послушаем с вами украинскую сказку. Внимание! Перед сказкой к вам будет вопрос. Ребята, берите, пожалуйста, листочки, ручки, потому что, может быть, вам что-то понадобится черкануть и записать. А вопрос будет такой. Как-то мы вместе с отцом Георгием Савочкиным, настоятелем Знаменской церкви села Холмы, записали сказки славянских народов. И каждой сказке была подобрана цитата из Священного Писания. И отец Георгий Савочкин перед каждой сказкой ее произносит. Вот ваша задача. Он же не случайно именно такую цитату произносит. Первый вопрос, о котором вы размышляете, пока звучит сказка. Какая цитата из Священного Писания выбрана перед этой сказкой и почему? Поняли вопрос? Ребята, какая цитата из Священного Писания выбрана перед украинской сказкой и почему? И второй вопрос. Внимательно слушайте. Какой наказ дает братьям названный отец? И что этот наказ означает? Готовы? Итак, какая цитата из Священного Писания и почему выбрана перед украинской сказкой? И какой наказ дает названный отец трем братьям в этой сказке? И что означает этот наказ? Слушаем.
Заповедные сказки славянских народов. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
названный отец. Украинская сказка. Остались три брата сиротами, ни отца, ни матери, ни кола, ни двора. Вот и пошли они по селам, по хуторам в работники наниматься. Идут и думают, эх, как бы наняться к доброму хозяину. Глядь, откуда ни возьмись, старичок идет, старый-старый, борода белая до пояса. Поравнялся старик с братьями, спрашивает, куда, детки, путь держите? А они отвечают, наниматься идем. «А разве у вас своего хозяйства нету?» «Нету у нас ни кола, ни двора», — отвечают, — «ни отца, ни матери». «Вот, как бы нам добрый хозяин попался, мы бы честно у него работали, слушались и как родного отца почитали». Подумал старик и говорит, «Ну что ж, будьте вы мне сынами, а я вам отцом. Коли хотите на ноги стать, в люди выбиться? Слушайтесь меня. Научу вас жить по чести да по совести». Согласились братья и пошли за тем старичком. Идут, поспешают, песню припевают.
Летели ребятки, сизые соколятки, сокол крыльями махал, малых деток выкликал. Уж вы, мои детки, сизые соколятки, клюйте вы пшеничку, клюйте, не роняйте. В отдаленнее поле лучше не летайте, в пыли не пылитесь, росой не роситесь.
Идут братья с названным отцом темными лесами, широкими полями, цветущими лугами. Идут, идут, видят, хатка стоит, такая нарядная, беленькая, пестрыми цветами обсажена, и около хатки вишневый садик. А в садике девушка, пригожая, веселая, как те цветики. Поглядел на нее старший брат и говорит, «Вот бы мне эту девушку в жены, да коров да волов побольше». А старик ему, «Что ж, пойдем свататься. Будет у тебя жена, будут у тебя и волы, и коровы. Живи счастливо, только правды не забывай». Пошли они. Сосватались, отгуляли веселую свадьбу. Сделался старший брат хозяином и остался с молодой женой в той хатке жить. Старик с младшими братьями дальше пошел. Идут вместе, поспешают, песню припевают.
Уж вы, мои детки, сизые соколятки, клюйте вы пшеничку, клюйте, не роняйте. В отдаленнее поле лучше не летайте, пыли не пылитесь, росой не роситесь, Детки не стерпели, в поле полетели, в пыли запылились, в росе заразились. Идут братья с названным отцом темными лесами, широкими полями, цветущими лугами. Идут, идут и видят. Хатка стоит, хорошая, светленькая, а рядом пруд, у пруда мельница. И девушка пригожая возле хатки что-то делает, такая работящая. Средний брат посмотрел на нее и говорит: «Вот бы мне эту девушку в жены, а в придачу мельницу с прудом. Сидел бы я на мельнице, хлеб молол, был бы сыт и доволен». А старик ему: «Что ж, сынок, быть по-твоему». Пошли они в ту хату, высватали девушку, отгуляли свадьбу. Теперь средний брат остался с молодой женой в хате жить. Говорит ему старик: «Ну, сынок, живи счастливо, только правду не забывай». И пошли они дальше, меньшой брат и названный отец. Идут, поспешают, песню припевают. Детки не стерпели, в поле полетели, в пыли запылились, в росе заразились. Как нам соколяткам к дому добираться, как нам нынче батюшке в пыли показаться? Надо перед батюшкой слезно повиниться, авось тогда батюшка нами умилится. Вдруг смотрит меньшой брат. Бедная хатка стоит, и девушка из хатки выходит, пригожая, а так-то бедно обряженная, прям лодка на ладке. Поглядел он на нее и говорит: «Эх, ежели б мне эту девушку в жены, работали б мы, был у нас хлебушек, сами б ели и с бедными людьми делились». Тогда старик и говорит: «Добро, сынок, так и будет, только гляди, правды не забывай». А женил и этого, да и пошел себе путем дорогою.
Вот, ребята, мы с вами услышали, как трижды в этой украинской сказке, которая так и называется «Названный отец», прозвучал наказ названного отца трем братьям. И был наш вопрос перед сказкой: внимательно слушать, что это за наказ и что этот наказ означает. Вы услышали?
Да.
Какой,
да.
Андрюша?
Правда не забывать.
Ага, живи счастливо, но...
Правда не забывай.
Да, только правды не забывай. А что это такое? Что это значит? Как это вы понимаете? Что значит правды не забывай? Вот если человек забыл правду, как это можно увидеть?
Значит, он начал зло себя вести, значит, он перестал быть хорошим человеком.
Перестал быть хорошим человеком. Стал жить так, как будто бы он один на свете, только
да.
Для себя, да? Значит, только правды не забывай. А это как? Вот не забывать правды, это что такое? Как вы думаете? Как вы понимаете этот наказ? Вот братья его как-то поняли тоже? Вот вы как бы поняли? Что значит правды не забывай?
Это значит, что правды не забывай, что если они забудут правду, то они станут как эгоистичны.
Ага, то есть, значит, правды не забывай, это...
Да,
будьте день... какими, он им сказал, какими быть, он им заповедовал, какими?
Дружными.
Так, еще какими?
Щедрыми.
Возможно, да, еще какими? Если дружные, там, щедрые, то
открытыми.
Это... Открытыми, может быть, да, хорошо. Ну что ж, что он им заповедовал, мы с вами поняли, давайте посмотрим и послушаем, как сумели ли эти братья наказ отца соблюсти и выполнить. Слушаем дальше.
Долго ли, коротко ли, ходил названный отец по белу свету, и захотелось ему посмотреть, как-то его сыны живут, с правдою не расходятся ли. Прикинулся он старцем убогим, пришел к старшему сыну. Ходит по двору, кланяется низко, приговаривает: «Подайте старику убогому на пропитание от щедрот ваших!» А сын отвечает: «А не такой ты старый, не прикидывайся! Захочешь — заработаешь! Я сам недавно на ноги встал! Проваливай давай!» А у самого от добра сундуки ломятся, хлеба полны закрома, денег несчетно, дома новые понастроены, товар полны лавки, а милостыни не дал. Ушел старик ни с чем. Отошел, может, с версту, встал на пригорок, оглянулся на то хозяйство да на то добро. Так оно и запылало. Все прахом пошло. А старичок к среднему сыну отправился. Приходит, а у того и мельница, и пруд, и хозяйство хорошее. Сам сын у мельницы сидит. Поклонился ему дед низехонько и говорит: «Дай, добрый человек, хоть горстку муки. Я убогий странник, нечего мне есть». «Ну да», — отвечает, — «я еще и себе не намолол. Много вас тут таких шатается, на всех не напасешься. Шел ты себе прочь по-добру, по-здорову, а не то кликну моих собак сторожевых». Вздохнул старичок, да и ушел ни с чем. Отошел немного, встал на пригорок, оглянулся. Так и охватил эту мельницу дымом пламени. Пришел старик к меньшому сыну, а тот живет бедно, хатка маленькая, только что чистенькая. «Дайте, — говорит старик, — люди добрые, хоть корочку хлебца». А меньшой ему: «Иди в хату, дедушка, там тебя накормят и с собой дадут». Приходит он в хатку. Хозяйка поглядела на него, видит, а он в лохмотьях, обтрепанный, пожалела его. Пошла в клеть, принесла рубаху, штаны, что сама шила, вышивала, дала ему. Надел он. А как стал он ту рубаху надевать? Приметила хозяйка у него на груди большую рану. Усадила она гостя за стол, накормила, напоила. Стал тут хозяин старичка спрашивать: «Скажи, дедушка, отчего у тебя на груди такая рана?» «Да, — говорит, — такая у меня рана, никакими снадобьями не залечить. Так что скоро от нее я помру. Один день мне жить осталось». «Экая беда! Эка горе! — говорит хозяйка. — Да неужто ничем на свете помочь нельзя? Неужто и впрямь никаких лекарств от этой раны нету?» «Есть, — отвечает старичок, — одно, да только его никто не даст, хоть каждый может». Тогда хозяин говорит: А почему ж не дать? Скажи, какое лекарство? Трудное. Если хозяин возьмет, да и подожжет свою хату со всем добром, а пеплом с того пожарища засыплет мою рану, то рана закроется и заживет. Задумался младший сын, долго думал, а потом отозвал жену и говорит ей: — А ты как думаешь? — Да так, — отвечает жена, — что мы хату другую наживем, а добрый человек умрет и вдруг гореть не родится. — Ну, коли так, выноси детей из хаты. Вынесли они детей, вышли сами. Глянул брат на хату. Жалко ему своего добра. А старика жальче. Взял, да и поджег. В единый миг хата жарко занялась. Да тотчас и пропала. Глядят хозяева, глазам не верят. На месте прежней-то хаты другая стала. Белая, высокая, нарядная. А дедушка подле стоит, в бороду усмехается. «Вижу, — говорит сынок, — что из вас троих только ты один с правдою не разминулся. Живи счастливо!» Тут узнал меньшой сын своего названного отца. Кинулся к нему, смотрит, а тот исчез, будто его и не бывало.
Ребята, какая грозная сказка! В ней звучит такое предупреждение, да, о жизненном пути человека. Вообще в сказках очень часто действительно показывается, знаменуется народной мудростью итог жизни человеческой. Вот как ты прожил? Все у тебя пропало, прахом пошло? Или нет, или наоборот приумножилось? А вот вы помните, какая цитата предпослана этой сказке? Это было ваше задание. Так, слушаем. Ага.
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
Верно. Откуда эта цитата? Откуда?
Из Библии.
Да, конечно, из Священного Писания. Верно. Как хотите, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с людьми. Вот если хватило таких сил духовных, и с правдой ты не разошелся, то тут, конечно, вспоминаются разные и другие знакомые нам цитаты о том, что не видел глаз и не слыхало ухо то, что Господь приготовил тем, кто любит его на небесах. Вот удивительная такая сказка, верно, как грозное предупреждение. Ну что ж, а мы с вами отправляемся дальше. В гости к другому народу из восточных славян. Мы с вами отправляемся к белорусам. Белорусы живут где?
В Белоруссии.
В Белоруссии, точно. Вот вам на выбор три названия. Какое из них относится к столице Белоруссии? Слушайте внимательно. Назову три города. И только вот один из них столица прекрасной Белоруссии. Может быть, это Мельбурн, а может быть, это Минск, а может быть, это Монреаль? Дорогие радиослушатели, говорите громко-громко. Мельбурн, Минск или Монреаль?
Минск.
Точно, Минск. Замечательный, очень красивый город Минск. Но чем бы нас, белорусы, накормили? Вот, ребята, записывайте рецепт. Вы можете накормить этим замечательным белорусским блюдом своих родных, потому что это очень простое блюдо. Белорусы едят овощи, и из картофеля блюдо у них непременно присутствует на столе. И из него готовят драники, бульбяники, гульбишник, в общем, всякие удивительные названия. Но вот, ребята, вам по силам сделать драники. Слушайте, что нужно сделать. Картошку можете почистить?
Да, можем.
Точно. Значит, почистили сами картошки, руки не порезали, пальцы не обрезали, значит, пол картошки не срезали, так? Так. Помыли картошку? Помыли?
Да.
Помыли. Взяли терку крупную и натерли картошку сырую на крупной терке. Натерли?
Натерли.
Теперь надо добавить туда яичко. Добавили?
Добавили.
Соли?
Добавили.
Можно там травку какую-нибудь? Налили на сковородку масло, чтобы оно шипело, кипело, бурлило. И дальше ложкой большой вываливаем то, что у нас получилось, на сковородку. И получается как бы такие маленькие картофельные оладушки. Только главное теперь, зачем следить, Юль, ты скажи, как девочка, зачем теперь главное следить?
Чтобы они не подгорели.
Конечно, потому что если подгорят, какие драники вообще, это же просто все уже, беда, а не драники, да? И вот с двух сторон поджарили, потом положили на салфеточку. Знаете зачем? Драники-то они же в масле жарятся. Вот чтобы они не были очень такими жирными, сначала на салфеточку, чтобы маслица впиталась, а потом куда?
На тарелку.
А тарелку куда?
На стол.
А стол к столу кого?
На гостей.
Да ладно уж, маму с папой накормили.
Семью.
Вот семью, братьев, сестер, конечно. Это ж просто, раз, два и готово, вот и белорусские драники. Вот, пожалуйста, давайте-ка, конечно, порадуйте. Ну, ребят, давайте играть в переводчика теперь. Помните, мы говорили, что мы, восточные славяне, не только внешне похожи, но у нас даже язык похож. Итак, слушайте внимательно. Сейчас мы послушаем старинную народную белорусскую песенку. Ее будет исполнять замечательная Наталья Фаустова, которая была как-то у нас в гостях и пела нам колыбельные песни. Вот она споет для нас и белорусскую песню, которая называется «Купаленка». И ваша задача. У всех есть ручки, листочки, дорогие радиослушатели. Вдруг вам понадобится, чтобы точно ответить на вопрос, что-нибудь там черкануть, написать. Итак. О чем песенка? Она поется на белорусском. А мы с вами, тоже восточные славяне, люди русские, думаю, без труда, ну, хоть какие-то слова, да переведем. Готовы? Готовы? Итак, слушаем. Купаленка.
Купаленка, купаленка.
Переводим с белорусского. Ребята, что там такое было? Что там, кто какие слова расслышал, кто как может перевести? Давай, Ванюш.
Купаленка, ночка. Моя дочка у садочка там была.
Так, так, так. Значит, купаленка, темная ночка. Это значит какая? Темная ночка, да. А дзэш, твоя дочка.
Дочка.
Где?
Где твоя дочка?
Где твоя дочка? Где же эта дочка, как вы поняли, где она?
У садочка.
А что значит по-русски, если это как это, где она?
В саду.
В саду. В саду. Слушайте, вот я расслышала, что она там слезы проливает, правильно, да? Что же она такое делает, что она там проливает слезы? Что она делает? Кто расслышал? Переводчики. Что она там делает? Кто расслышал? Почему она проливает слезы? Расслышали, Ванюш, какие-то?
Поливаю, по-моему, цветочки.
Думаю, цветочки. Ружу полить, белые ручки колет. Так.
Она нет. Розы колет, наверное.
Как ты догадался? Как? Ружу, да, точно, розы. Розы, точно. Она полит розы. Молодец, Андрюха. Верно. И понятно, что уж дело серьезное. Да, какой садочек-то у нее с розами. Да, белые ручки колет. Цветочки рвет. Веночки свивает. Да. Хорошо, молодцы. Вот смотрите, какой. Похоже ведь на наш язык, да, Вань?
Да,
очень похоже. Очень близкий. Конечно, близкий нам белорусский язык. Замечательный. Ну что ж, вот мы побывали с вами у нашего братского народа, белорусов. Ну и кто там у нас из восточнославянских народов? Ребята, вы запомнили? Три сестры. Это
Россия, Белоруссия и Украина.
Да, об украинцах и белорусах мы с вами повели речь. Значит, куда нам надо вернуться теперь?
В Россию.
Конечно, конечно. Русский народ славянский – это один из самых больших с древнейшей тоже историей славянских народов. И давайте мы сейчас послушаем вместе русскую сказку. И знаете, что интересно? В этой сказке точно так же, как и в украинской, появляется чудесный старичок, тоже старец. Вообще во многих славянских сказках, и в русских в том числе, вот откуда ни возьмись, появляются такие старцы и старицы. Как вы думаете, они просто так появляются? Как вы думаете?
Нет.
Всегда не. Вот это точно нет. Они появляются не случайно. Для того, чтобы как-то направить на путь, вот как в украинской сказке говорится, на путь правды, да, героев. И на этом пути герои всегда испытания разные переживают. Вот выдержат испытания и выйдут с победой. А вот поддадутся соблазну какому-то, отойдут от правды, и будет беда. Вот послушаем, давайте, а что же за чудесный старичок, что за дар, который изменяет что-то в судьбе героя, и послушаем русскую сказку, которая называется «Чудесные лопаточки».
Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего.
Чудесные лопаточки.
русская сказка. Жил-был в одной деревне мужик Иван. Вот как-то раз задумал он брата в дальнем селе проведать. Пошел в путь дорогу. А день был жаркий, дорога пыльная. Шел, шел, притомился, устал. Доняла его жара. Пить хочется, мочи нет. Дойду, думает, до речки, там водички попью, отдохну. Приходит он к речке. Глядь, сидит на берегу старичок незнакомый. Лопаточки свои снял, под березку поставил, сидит, закусывает. Иван воды попил, лицо умыл, подходит к старичку. — Ты, дедушка, далеко ли собрался? — Далеко, милый. Я в Москву иду. Удивился Иван. — В Москву? Пешком? — Да ты, дедушка, полгода протопаешь. А дедушка отвечает. — Нет, милый, не полгода. Я себе лапти сплел. Непростые они, чудесные. А буюсь в них, ноги у меня сами побегут. Посидели они рядом, побеседовали. Потом дедушка лег под березку и заснул. А Иван думает, вот бы мне такие лапти. Снимок я свои, да обменяюсь дедом. В чудесных лаптях я к брату-то мигом добегу. Снял он свои лапти, под березку поставил, а дедову-то взял потихоньку. Да обулся. Только он обулся, как подхватился нашего Ивана, перекувырнуло в воздухе, да и понесло по дороге. Бежит он со всех ног, перепугался, кричит: «Ноги! Вы куда? Стойте!» А лапти так его и несут, так и несут. Не может Иван остановиться. Подбегает он к селу, где брат живет. Вот и дом брата. Влетает в сени, ведерко задел, ведро зазвенело, на пол полетело, на метро наскочил, на лбу шишку набил, по сеням прыгает, ногами прыгает, а лапти-то и не скинуть никак. Повалился Иван на кучу сухих веников, лежит, ногами в воздухе болтает. Ой, думает, беда, беда, плохо я сделал, чужое добро без спроса взял. Развязал он лапти, как сумел, скинул с ног. Они и остановились. Ох, и стыдно стало Ивану. Как же это я дедушку-то обидел? Ой, нехорошо. Стану возвращаться, отдам ему лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду. Входит он в избу, лапти в руках несет. А в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются. — Ты что это? Босой идешь, а лапти в руках тащишь? — отвечает Иван. — А эти лапти мне, братцы, тесноваты. Ногам больно, я и снял. Сел он за стол. А рядом с ним сосед Аким. Поглядел Аким на лопаточки. Думает: — Эх, мне бы эти лапти как раз в пору были. Обменяюсь-ка я с Иваном. Взял Аким чудесные лопаточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел, да обулся. Только обулся. Со ступеньки его снесло, да по деревне понесло. Бежит, 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 остановиться не может. Испугался Аким, кричит: «Люди добрые, ловите меня, остановите меня!» Мчится он мимо своей избы.
а навстречу ему сыновья выбегают. Остановились мальчики у дороги, смотрят на отца, спрашивают: «Тятенька, ты куда поскакал-то?» А Аким кричит: «Домой бегу!» А мальчики опять: «Да что ты, тятенька, дом-то вон где стоит, а ты куда ж ты бежишь?» На счастье, тут большущая береза стояла, подбежал к ней Аким, обхватил ее руками, да кругом ее так и вертится, так и вертится, кричит сыновьям: «Маменьку, маменьку скорее зовите!» Побежали мальчуганы домой, что есть духу, со страху заплакали, кричат: «Маменька, беги скорее на улицу, там тятенька с ума сошел, вокруг березы так и гоняется, так и гоняется!» Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится да кричит: «Ой, плохо я сделал, чужое добро без спроса взял, снимай, моя милая, эти лапти скорее!» И опять в круг березы, жена за ним, вертится Аким, жена все за ним, бежит, лапти развязывает, скинул-таки Аким лапти с ног, ноги и остановились. Повели его жена и дети под руки в избу. «Ой, умаялся сердешный, чуть сердце за тебя не лопнуло. Кидай, Маланья, лапти в угол, завтра отнесу их обратно Ивану». Повалился Аким на ногу. Не успел отдышаться, глядь, дверь отворяется, входит барин и кучер. «Мужичок, — говорит барин, — мы на охоту ходили, заблудились. Пустишь ли переночевать?» «Это можно, барин, ночуй, — Аким отвечает, — а сам еле дышит». «Да ты что, мужичок, больной?»
«Нет, барин, здоровый я, здоровый! Вот только лапти эти чуть в конец меня не замучили».
«Какие такие лапти?» — барин спрашивает. Аким рассказал ему, что с ним случилось. «Барин, как схватит лапти, да к дверям! Где тебе, мужику деревенщине, такие лапти носить? А вот мне, барину, они в самый раз пригодятся. Растолкал он ребят Акимовых, сам скорее в лапти обувается». Только обулся, как подхватило его, да как понесло по улицам. Несется барин, только пятки сверкают. Перепугался он, заголосил: «Держите, помогите, остановите!» А вся деревня уж спать легла. Никто его не видит, никто его не слышит. Вынесло барина в поле. Прыгает он по пенечкам, скачет по кочкам, прыгал, прыгал, ногами дрыгал, а не скинуть лопаточки, как ни старайся, только сотню лягушек раздавил. Потащили его лапти в лес, а в лесу темно, звери спят, только вороны. Карр, карр. Да, барин, по овражкам, по кочеряшкам. Вынесли его лапти к реке. А река широка, глубока, высоки берега. Прыг, барин, скок, барин, не удержался, да и бултых в воду, словно камень ко дну пошел, только пузыри по воде бегут. Потонул. А лопаточки-то всплыли, всплыли, да по реке поплыли.
На чужое каравай, свой роток не разевай, а пораньше вставай, свой затеешь каравай.
Долго ли, коротко,
а к утру приплыли поточки туда, где хозяин их уснул. Проснулся дедушка, видит, плывут его лопаточки. Достал он их из воды, на солнышке обсушил, посмеялся, обулся, да и пошел своей дорогой. Сам он их сплел, они его и слушаются, не бегут, коль ему не надо.
Ну что ж, ребята, смотрите, вот часто в сказках герои встречаются с соблазном, и иногда ему поддаются, и тогда их судьба может измениться безвозвратно. А вот вы обратили внимание, когда судьба меняется вот так вот безвозвратно, то есть просто погибель впереди, а когда можно что-то исправить? Обратили внимание на примере вот этой сказки про чудесные лопаточки?
Да, вот, вот когда завидуешь, то тебя может... Эта зависть так далеко увести, что ты уже от нее можешь даже умереть.
Ой, вот, да, точно.
Как барин.
Как барин, верно. А что бы ты справишь, чтобы не допустить до этого? Есть какое-то средство верное, чтобы...
Не брать.
Это верно, Юля, ты как думаешь, так?
Ну, раскаяться, что взять и вернуть.
Вот, смотрите, ребят, то есть если ты уже подпал под соблазн, да, то есть единственный способ исправить что-то. Это скажешь, ой, что я сделал? Ой, что же я натворил-то? Ах, я такой-сякой. И повиниться. Вот когда в русских сказках герой говорит, что же я натворил-то? Ой, простите меня, там люди добрые, да? Прости меня, там конек-горбунок. Тогда судьба его опять меняется к лучшему. Ну что ж, вот так мы говорили с вами сегодня о трех братских восточнославянских народов. О каких?
О русских, украинах.
И белорусах, точно, верно. И впереди у нас разговор в других программах о южных и западных славянах. Вы слушали программу «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Московского центра для детей и родителей «Рождество». Андрей Логвиненко и брат с сестрой Иван и Юля Серикова. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.